было громадное царство. И вот все завоеванные народы, он поставил каждого в своей области сатрапами. А Даниил был одним из трех, которые управляли всеми этими народностями. И вот у царя было желание такое сделать Даниила одним человеком, который будет стоять над всеми и управлять всем царством. Потому что он видел, что лучше для управления царством этого человека нет. Но у его сатрапов, которые были вместе с ним, было другое мнение. И вот они решили, что они найдут повод, чтобы Даниила обвинить. Но в делах царства у них повода не было. И вот смотрите, что произошло. Они тайным умыслом создают такой указ и приносят это к царю. И говорят: царь, мы хотим, чтобы ты в течение 30 дней подписал такой указ, чтобы все молились только тебе и просили у тебя защиты, помощи в молитве. В течение 30 дней не обращался никто ни к какому Богу, как только к тебе. То есть, и этот человек, будучи в таком, знаете, состоянии, он, из-под тщеславия. Вот приходят, например, князья и говорят: хотим мы такое тебе сделать. И человек такой сразу: не будет молиться все в 30. Да я Бог, да я буду все решать. И он: да. И они говорят: хотим, чтобы ты этот указ скрепил своей подписью. Потому что у них был тайный умысел, все знали. Понимаете, если у нас сейчас указы в нашей стране, которые издает царь, будучи нашим президентом, оно как дышло. То есть, а смотря с какой стороны посмотреть, то там такого не было. Если царь конкретно подписал, даже царь, если решил это изменить, не может. Если он это изменит, его казнят. Вы поймите суть того. И когда он этот указ скрепил, то тогда эти люди начали искать повод, когда же все-таки Даниил, мы его словим. К чему это говорю? Я говорю о том, что мы дальше сейчас прочитаем, что произошло. И все мы знаем, что когда его словили в том, когда он узнал, что такой указ существует, и все же он пошел, как делал это постоянно, 3 раза в день на молитву, вы знаете, и он это делал открыто, на молитву. Его окна в горнице раскрывались на Иерусалим, и он молился, и все знали, когда окна откроются, Даниил там молится на коленях. И он знал, что существует такой указ, и пошел. Вы знаете, почему? Потому что Даниил был принципиальным человеком. Понимаете, он не шел на компромисс. Потому что, когда его пленным мальчиком привели из Иудеи, он своим 3 друзьям сказал: «Друзья, я положил в сердце не оскверняться едой, которой нас будет кормить царского стола. Потому что это приведет нас к тому, что мы забудем Бога. Эту еду посвящают разным богам. Это приносят с храмов, которые там приносят богам разным. И когда мы будем это есть, мы осквернимся, мы будем участвовать в идолопоклонении». И они сказали: «Хорошо». И Бог Небесный его располагает. То есть он был настолько принципиальным в этих моментах, что, представьте, знаете, вот все говорят, что... Знаете, люди не продаются, но многие говорят, все продаются, только смотря за какую цену. Кому-то хватает похлебки, а кому-то мало и миллиона. Но продаются все. Знаете, один брат говорил: «Господи, сохрани нас, чтобы мы не повелись на ту сумму, которая лежит в разграничении, что, получив эту сумму, я предам Господа». Вы знаете, мы все знаем историю, получается, Гиезия и ученика Елисея. Он пошел на 2 таланта серебра, это 60 килограмм серебра и 10 перемен одежд, потому что в какой-то момент он на это как бы согласился. Это была мзда, но неправедная. То есть это была сделка с его совестью, в которой он потерял и спасение, и потерял, получается, и здоровье, потому что проказа Неймана легла на него. Но Даниил так не делал. И когда они пришли к царю, говорят: «Царь, ты подписал такой указ?» Он говорит: «Да, мой указ в силе, я его подписал». Он говорит: «Даниил нарушает, он молится, мы его видели, и вот свидетели». А свидетели были князья, сатрапы, то есть люди, высокопоставленные в этом государстве. И написано, когда царь об этом узнал, то он настолько опечалился, что до захода солнца он делал все для того, чтобы Даниила спасти. Но он не мог, потому что они сказали: «Царь, ты не можешь изменить, потому что иначе пойдет обратный процесс и пойдет все против тебя». И когда он Даниила отпускал, то он говорил: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, сохранит тебя». Что произошло? Произошло то, что в эту ночь этот царь сильно все передумал. Вы знаете, я почему эту ситуацию говорю? Я хочу, чтобы мы поняли одно, что тот царь, который вначале подписал такой указ, что должны ему все молиться, что его как бы внутреннее состояние, он чувствовал себя как Богом в течение 30 дней, вся империя должна была молиться ему, то теперь в эту ночь ушел от него сон. Он видел, что он ничтожный человек, что, будучи ничтожным человеком, его власти нету даже вытащить Даниила, которого он любит, из этого рва. И он ничего не может сделать. И он понял свою ошибку в том, что был подписан такой указ. И я вам хочу сказать, что этот человек, Дарий, он покаялся. И я докажу, в чем было его покаяние. Давайте вместе с вами откроем книгу пророка Даниила, 6 главу. Книга пророка Даниила, 6 глава, 25 стих. Мы знаем, что Даниил провел благополучно ночь во рве. Ангел Божий пришел туда, и львы его не разодрали. Они даже к нему были как бы, ну, даже и одежды его не повредили. И когда Даниила вытащили, то после этого царь дает, что те, кто составлял этот указ против него, были кинуты туда с женами, с детьми и со всеми. И они еще не долетели до края, их уже львы разорвали. 25 стих. «После этого царь Дарий написал всем народам и племенам и языкам, живущим по всей земле: мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой, пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». А теперь давайте послушаем. Было 2 указа. Первый указ: должны молиться царю в течение 30 дней. Что делает второй указ? Второй указ, первое, признает Бога Даниилом, Богом, который живой. Второе, пресносущий, то есть всегда пребывающий. Третье, царство его несокрушимо и владычество его бесконечно. То есть по сути своей, это есть указ покаяния Дария, который в первом указе признал себя Богом, а вторым указом он понял, что он есть просто, есть человек, который возвеличивает Бога Небесного и признает Его власть и господство над собой. Тот человек, которому принадлежала вся земля, вы представьте, что в вашем полномочии земля от Африки до Индии. И всем этим он управляет. И он говорит, чтобы, он делает что? Чтобы в следующий раз никто не смог подставить Даниила. Он делает, чтобы трепетали пред Богом Даниила. Потому что этот есть Бог, Бог живой. Понимаете? И этому человеку, понимаете, будучи владычеством такой империи, пришло откровение и понимание за одну ночь, кто есть этот Бог. То есть за одну ночь, когда он сидел и ожидал утра, чтобы прийти и узнать, что с Даниилом, к нему пришло перемена его ума, к нему пришло перемена поступков, потому что в своем поступке он, во-первых, казнил тех, которые рыли яму Даниилу, это первое. А второе, он делает указ, который подтверждает то, что Бог есть выше его. И этому Богу нужно поклоняться. И он получается как свидетель явного события, что все понимали, что разъяренные львы в этой яме сожрут любого, который туда попадет. Но этот человек, которого они исследовали, у него даже нитки на одежде не было порвато, ни когтями, ничем. И для них это было настолько свидетельство того, что это величие, что это царство несокрушимое и вечное, что они понимали, что есть царство. Я думаю, что многие не понимают, что такое есть царство. Но мы еще посмотрим на тот момент, что говорил Иисус. Он говорил, приблизилось время. Я хочу вместе с вами открыть послание к Галатам, 4 главу. Послание Галата, 4 глава. За какое время говорится? 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал своего Сына Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Так как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Ава, Отче». Поэтому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Когда пришла полнота времени, настало время, когда небо послало своего посланника, и этот момент звучал так, знаете, как бы в состоянии, люди понимали, что никакими жертвами приблизиться к Богу, чтобы ихняя совесть их не осуждала в том, что они есть грешники, они не могут. Потому что эти жертвы, которые им приносились только на год, осознание как бы греха покрывали. Но на следующий год надо было снова приносить и снова. Это был бесконечный процесс. У человека всегда было в совести. Я грешник, я грешник. Он бил себя в грудь и говорил, Господи, я грешник, ну смилуйся надо мной. Что делает царь? Царь решил усыновить. То есть, человека, который чувствовал себя, что он без отца, без матери, что он сирота. Духовно все люди были сиротами. Бог решил усыновить. Это то же самое, что ты приходишь в детдом, на тебя смотрят такие глаза, и они, ты мой папа, ты моя мама. То же самое было у людей. Понимаете, вот это состояние времени, полнота времени, они понимали, что они сироты, что они покинуты, что эта земля – это такой круговорот, где так всех колбасит, что выбраться отсюда, и если тебе жизнь еще на мясорубку перемолит, ну, это состояние такое, что ты просто, знаете, как вот то борьба зверей за выживание. То же самое было у людей. И написано, Бог послал своего Сына для того, чтобы сделать усыновление. И чтобы тебе потом сказать, ты мое дитё. А ты говоришь, но я же детдомовский. Он говорит, забудь, что ты был детдомовским. Ты теперь мой. У тебя моя фамилия. У тебя теперь все. Вот тебе твой перстень. Ты теперь мой. Забудь, что ты был таким. Понимаете? Я к чему веду? Я веду к тому, что Если у нас не переменится ум, кто мы и откуда пришли, мы так всегда будем этими грешниками падшими, которые будут по кругу ходить, грешу, каюсь, грешу, каюсь, грешу, каюсь, и этому кругу не будет до конца. Пока ты не поймешь, что ты в нем сын, и ты в нем сокрыт, да, ты будешь делать еще какие-то действия, ты будешь делать, но ты их заранее не будешь планировать, и ты не будешь получать от них наслаждения. Понимаете? И вот небо посылает такого посланника, Иисус апостол, потому что посланник – это есть апостол. Ему дана такая миссия, такое право. И читаем следующий момент, это послание к евреям, 2 глава. Послание к евреям, 2 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Читаю еще раз. «А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял онное, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Я так понимаю, я не знаю это точно, но мне кажется, что смерть – это тот еще взбунтовавшийся дух, который пошел вместе с сатаной, когда Бог его сверг с неба. И сказано в книге Откровения, что смерть и ад, они действуют очень близко. Ад – это место, а смерть туда просто косит души. И тандем вот такой вот. И написано, что последний враг, которого истребит Бог, это будет смерть. То есть мы должны понимать, что смерть Богу не друг. И здесь написано о том, что дети, он называет их детьми, то есть всех, они были причастны к плоти и крови. То есть у нас на земле был сотворен один человек, это Адам. У него была одна жена, Ева. Написано, от одной крови все произошли, от одной. Понимаете? И китайцы, и нанайцы, и черные, но от одной крови. И написано, но их держала в лапах смерть, а эту смерть в лапах держал сатана. Потому что вначале было сказано, вкусишь, смертью умрешь. И вот все души, которые родились от Адама, на них претендует смерть. И смерть говорит, они мои и принадлежат мне. Я этими управляю. А этой смертью управляет дьявол. Кому разить? И написано, жало же смерти – грех. Понимаете? То есть, это как змея, у которой есть яд, и яд на убийство. И она будет жалить грехом, чтобы ты это сделал, для того, чтобы она на тебя претендовала. И вот здесь сказано то, что Иисус Христос должен был принять тело человека. И будучи рожденным через Марию, но будучи уже Богом в небе, который воплотился через маленького ребенка, он получил такое же тело, как и у нас. Но его миссия была в том, что не имеючи греха, Адама греха, понимаете, сути какой? Не умеющие того греха, который мы получили от Адама, потому что написано, Бог нас сотворил по образу своему и по подобию своему. А в 4 главе или в 5 написано, Адам родил по подобию своему и по образу своему. Потому что то, что родил Адам, то и вылилось в нас. Греховная природа Адама, она была в нас. И суть Евангелия такова, что если со смертью не разобраться, если не лишить у нее силы, то ты будешь ее рабом. И она будет тебя всю жизнь держать в рабстве. И ты даже в таких состояниях будешь понимать, а я боюсь вот этого, понимаете? Я боюсь вот это состояние смерти, то есть смерти, как бы, вот этот переход, когда, То есть из этого мира на тебя смерть, ты мой. И все, и повела к себе. И вот люди, в большинстве, они боятся, особенно грешники, безбожники, которые не имеют Бога ни в разуме, нигде. Они боятся смерти, умирать. Некоторые по ожесточению сердца, а некоторые просто панически. И написано, что Иисус это сделал. И теперь мы читаем третью главу с первого стиха. «Братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания Иисуса Христа». И мы должны понять то, что, помните, как было сказано Богом? «Адам, когда ты вкусишь, ты смертью умрешь». А что сказал дьявол? «Нет, не умрете». То есть он обманул. Но Адам действительно умер. И что делает Сын Божий? Он своей смертью, будучи безгрешным, умирает за преступление всех потомков, которые были, потому что он есть второй Адам, которого прислало небо исправить действия первого Адама. Он говорит смерти: «Смерть, ты хотела их? Да, возьми меня». Сам Бог предлагает себя смерти для того, чтобы нас выкупить. Понимаете? Смерть не соглашалась, ей нужно было то равноценное, на что она могла согласиться. И Бог сказал: «Я даю себя за них». Потому что смерть не отпустила бы. Понимаете? Я хочу, чтобы мы поняли, есть легитимно забратая власть, а есть нелегитимная, то есть подстроили, смахинировали, там того, все, в небе так не бывает. Там над этим смотрят все, и сказано: вот здесь и вот здесь сделано вот так. И поэтому все было сделано с юридической части, без, ну, сучка и задоринки. Ни за что нельзя подцепиться. Все, что было, они скажут: а как же это смертью умрешь? Иисус действительно смертью умер, и написано, он был духом опущен в ад и был в аду. Но там он, будучи безгрешным, уже имел свое служение, смерть над ним не могла иметь власть, понимаете? Его там не жарили, ничего, но он духом проповедовал тем, которые были от первого потопа и не покаялись, людям, чтобы они могли поверить его проповеди. Вот вы представьте, спускается в ад и проповедует, но кого спасает? Верующих. Те, кто не поверил, тех там и остались. Но те, которые покаялись и поверили, что он есть избранник, и он туда пришел, то те были спасены. И поэтому Писание говорит: уразумейте посланника. Понимаете? Потому что нам показано, и сводится его с Моисеем. То есть мы теперь видим два направления. Моисей, у него служение, выводил народ из рабства египетского, которое есть была железная печь, вот так ее называли. Но у Иисуса теперь свое постановление – это ввести в небесное царство. Что произошло, когда пришел Моисей? Он сказал: «Я посланник от Бога, Бог услышал ваши молитвы, Бог вспомнил о том, что Он обещал Аврааму. Я пришел вас вывести. О, хорошо, слава Богу. О, хорошо. А на следующий день соломы вам не будет. Несите кирпичи сами, ищите солому сами. И только гнет». И они говорят: «Зачем ты пришел? Да лучше бы ты никогда не приходил. Лучше бы, чтобы ты там жил в этой пустыне, там мы бы еще как-то тут выбрались. Ну, тяжело, ну, плохо, нас избивают, но зачем? Стало еще хуже». Это было в самом начале. Но потом, когда рука Божья начала открываться, тогда все были в таком состоянии, что уже была видна разница между евреями и между простыми египтянами, хотя египтяне для них были господа. И вот, что мы должны понять. Мы должны понять то, что написано шестым стихом послания к евреям. А Христос – Сын в доме Его. Дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Каков есть план Божий? План Божий – это сделать скинию Божию с людьми. Это вселиться в людей. Понимаете? Вселиться в них. То есть Бог захотел свою часть вселить в человека, чтобы ходить с человеком внутри. Понимаете? Это его часть, это его такой план. Он хочет, чтобы человек воплотил его самого. И он хочет ходить в человеке. И написано, дом его – это мы. Но, сказано «но», если только дерзновение и упование, которым хвалимся, мы твердо сохраним до конца. Но дальше описано в этой главе, мы будем читать. «Поэтому так говорит Дух Святой», 7 стих, «ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши и испытывали меня, и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих». Все-таки эти люди вышли из Египта, они вышли вместе с Моисеем, и была большая радость, они вышли. Но, знаете, они написано здесь, непрестанно заблуждали сердцем. Чтобы мы понимали, что в библейской такой терминологии это не все говорится, что такое сердце, но сердце, оно очень тесно связано с умом. Понимаете? Через ум, который приходит Божье Слово и преображает наше сознание, оно опускается в сердце. И все идет через ум. Но эти люди, написано, не уразумели сердцем. Понимаете? Они не пропустили через ум то, что должны были сделать. Потому что, когда они выходили из Египта, то у них было только одно. Мы ведем в землю обетованную. Там течет молоко и мед. А на третий день пути нет воды. И Бог делает так, что Он их не ведет короткой дорогой. Дорогие, мы должны тоже понимать, что в небо не существует короткой дороги. Понимаете? Кто ходит на впростець, тот дома не ночует. Нету туда дороги. Но Иисус о себе сказал, «Я есть тропа, и этот путь узок и тернист». Понимаете, существует дорога, да, автобан, ты можешь ехать на большой скорости, вроде как быстро, но там пропасть. Но существует такой, как бы, труднодоступный лаз, который нужно проходить, и тебя будут колючки цеплять еще, это там будет происходить. Но этот путь, эта дверь, она идет в небо, и этот путь проложил Христос. И понимаете, мы должны понять умом того, что короткой дороги в небеса не существует. Для чего Бог их привел до моря? Почему Он их привел до моря? Потому что египетская армия, которую они боялись, самая большая армия для них наводила страх и ужас. И вот им говорит Моисей, ныне их больше не увидите никогда. Знаете, 2 года назад на территории этого Красного моря обнаружили и колесницы, и останки какой-то большой армии. Это было. Написано, они покусились. То есть, евреи проходили через две такие, ну как, через ту воду верою, их вел Моисей. А эти пошли, потому что у них было состояние, мы их догоним и их убьем. Они и шли не верой, они и шли состоянием мести, понимаете? И написано, что когда они были в середине, и когда они просто увидели, что колеса ихних колесниц начали в дно гружаться, что они начали толкать, понимаете, что там багнюка, грязюка, что в таком состоянии, они повернулись назад. Но волна уже оттуда их накрывала с берега, потому что воды сходились. Они шли через море не по вере. Они шли туда с целью своих амбиций и своих действий. И задается такой вопрос: Боже, для чего ты все такие, знаете, вот такие фильмы крутит народу своему? Ну для чего? Народ идет, знаете, в состоянии такого блаженства. Мы идем в землю, там молоко и мед, и еще. А эту землю никто просто так не отдает. До этой земли нужно еще дойти. Они до горы Харива и шли, ну, больше месяца. Но Бог говорит: я приведу вас к себе. Но они так и не поняли, какой смысл был Бога их вести таким путем. Потому что пока это не пройдет через наш ум, через наш взгляд, наше сердце не сделает никаких выводов. Понимаете? И здесь написано: евреи непрестанно заблуждали. А для чего это написано? Это написано к тому, что мы можем унаследовать те же самые ошибки, что были и у них. Первое, что путь в Царство Небесное, он лежит вот таким вот тернистым путем. И Писание говорит, что евреи говорили: да ты нас не введешь в эту землю, да ты нам это, лучше бы мы пришли в Египет. Но что они в Египте говорили? Они говорили: Моисей, уходи отсюда, а? Ты нас никогда отсюда не выведешь. Ты видишь, какая здесь армия, какая сила, нас никто отсюда не выпустит. Но они уже это забыли, они были уже выпущены. В данный момент сейчас происходит, что Бог пришел к нам. Мы покаялись. Он нам дает право и выбор идти в землю обетованную. Показал ориентир, сказал: иди. Но для того, чтобы идти, нужно верить и доверять. И Писание говорит здесь: смотрите, братья, чтобы в ком из вас не было сердца неверного, 12 стих книги Евреям. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Дорогие мои, наша жизнь в христианстве, она... Но не за один день происходит. Мне тяжело видеть, что те люди, с которыми я уверовал, ну, их сейчас нет ни в собрании, ни в какой другой церкви. И в их жизни, ну, такие перемены произошли, что я бы не мог подумать, что такое могло быть. Но это прошло 20 лет. А что будет, если человек проживет там 50? Что он на своем жизненном пути увидит? От начала его уверования до в небо. Писание говорит: братья, смотрите на тех, которые достигли вечной жизни, и примите с них пример. Понимаете? То есть нам показано из жизни ориентиров. Есть служители, которых мы знали, и которые мы видели, что их путь, они до конца верны Господу, и они ушли в вечность. Понимаете? Они ушли, показали, что они были Господу верны до последнего своего вздоха. То есть мы на таких людей должны смотреть. Мы должны смотреть на Иисуса, который и Гефсиманию прошел, и все прошел, но на третий день был прославлен после своей смерти. Бог показал, и 500 свидетелей этому свидетели, того, что Он действительно воскрес. Но почему евреи не могли? Писание говорит: Бог на всех негодовал, понимаете, их кости пали в пустыне. Представляете, народ, который вышел из Египта, 2 миллиона человек, вошло в землю обетованную двое, и те, которые были до 20 лет, от момента выхода, получается, дети, которые выходили из Египта, те вошли в землю обетованную. Остальные пали, ожесточившись, негодуя на Бога. Их кусали змеи, они проклинали. Они проклинали Моисея за такую судьбу, за все. Но они не поняли. Они так и остались в рабстве своего ума. Они всегда хотели в Египет. То сегодня им нужно было мясо, то сегодня, завтра нужно было им удовольствие, еще что-то. И все это у них была такая внутри каша. И Бог сказал: хватит, они не войдут. Только два человека, Иисус и Халев, вошли. 85 лет было Халеву, он пришел, получается, к Иисусу Навину и говорит: «Иисус, я хочу завоевать землю». Вот я просто, это конец моей проповеди, но я хочу, чтобы мы поняли вот этого человека, его понимание. Он пришел, получается, к Иисусу и говорит: «Я хочу землю», это гору Ефремову. Знаете, на горе Ефремовой жили сыны Енаковы. То есть это исполины, который был как Голиаф. И этот человек выбирает для себя не самую такую, ну, местность, где, ну, легко разобраться с теми жителями, а выбирает самую сильную нацию и говорит: «Я хочу именно эту гору, и я хочу туда. Крепость моя такая же самая, как у меня было из выхода из Египта. Дай мне туда разрешение». И он говорит: «Иди». И он пошел и отвоевал. Представляете, состояние его духа. Они же говорили как: «Братья, да, там исполины, но если Бог с нами, у них силы нет». Понимаете? То и мы себя должны в трудных ситуациях говорить: «Да, но если Бог с нами, то кто против нас будет враг, если Бог за нас?» И написано, они не могли войти в землю обетованную. Почему? За неверие. Они не верили Моисею, что их Моисей может вести. Понимаете? А сейчас может произойти такое, что люди перестают доверять Иисусу, что Иисус может их ввести в землю обетованную. Потому что яркий фрагмент твоего покаяния и рождения свыше ты можешь забыть ровно через год и через два. Понимаете? Но для того, чтобы дойти и стать пред престолом, нужно пройти путь. И этот путь не короткий, он узок и тернистый. И написано: «Дом его мы». То есть, если в твоем доме будет Бог, ты обязательно очутишься там, где Бог. Но если в твоем доме будет тьма, и ты будешь кормить своего плотского человека любыми, получается, любой пищей плотского человека, то ты никогда не придешь в землю обетованную, потому что ты ожесточишься грехом, и ты не дойдешь до вечности. Поэтому я призываю вас к тому, чтобы мы понимали Евангелие, что существует царь, и существуют его подданные. И он сказал: «Покайтесь, первое, поменяйте свой ум и веруйте в добрую новость». То есть посланник пришел, чтобы ввести нас в свое царство. И когда он учил своих учеников, как он учил? «Отче наш, сущий на небесах, да придет царствие твое». Мы не должны быть как те люди, которые желают царства небесного умершему человеку. Да, вот он говорит: «Да будешь тебе царство небесное». А сам ты понимаешь, да он же туда может и не попасть. Моя проповедь просто к тому, чтобы мы понимали, что Царство Небесное, оно реально, туда есть доступ, и Евангелие, добрая новость, звучит так: Бог во Христе Иисусе нас примиряет с собой. Кто примирится с Ним и кто поверит Ему, тот дойдет в вечные обители. Тот, кто не поверит, он останется и умрет только на территории пути от места покаяния до входа в небесное царство. Ожесточенный, не ожесточенный, в каком состоянии он будет, но выбор находится только у человека. Ты и Бог. И никто за тебя этот выбор делать не будет. Аминь. Помолимся.
Знаете, просто мы должны понимать, что Господь, Он говорит всегда. Дух Святой, Он говорит всегда. Насколько просто мы его слышим, да? Помните, как Иисус говорил: «Слушая что, не слышите, да? И видя, как бы вы не видите». Поэтому давайте будем действительно настраивать наши сердца, чтобы слышать и чтобы видеть. Знаете, Дима закончил молитвой «Отче наш», а я перед этим хотел начать молитвой «Отче наш». Поэтому я верю, что мы в одном духе. Смотрите: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет царствие Твое». И следующее, что идет: «И да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Итак, есть Божья воля. Аминь. Есть Божья воля в общем, да? В Библии написано, что желает Бог. Ибо воля Божья есть, чтобы что все спаслись и достигли познания истины. Но есть нечто большее. То есть это как бы в общем. То есть это Божья воля в общем для всей земли. Но есть Божья воля лично для каждого. Вы помните, да, когда написано о том, что Иисус, Он наш пастырь, да? И что Он написано? Что Он знает, Он называет всех по имени. То есть Он знает каждую свою овцу. Он знает каждую. Поэтому у Него есть воля для каждого из нас. Знаете, все мы были спасены, да, жертвой Иисуса, мы родились свыше. Бог запечатлил нас Духом Святым на день искупления. И это как образ, да, когда Дима уже упоминал это, когда израильский народ вышел из пустыни. Знаете, они перешли Иордан туда, замкнулось, и все. Они в такой эйфории еще какое-то время пробыли. И потом следующий вопрос у них, я думаю, был. Ну, как бы земля обетована невидима, а что дальше? То есть, Господь, что ты хочешь дальше? Это как для каждого из нас. Мы приняли Иисуса, мы перешли, Господь вывел нас из Египта, да? Он говорит, как Дима говорил, что Он уже показал нам, куда мы идем. Но мы приходим к тому моменту, что жизнь продолжается. Ну, и сам по себе вопрос, как бы, что дальше, Господь? Вот что дальше? Неужели мы на этом останавливаемся? То есть мы все, мы покаялись, мы приняли Иисуса, мы крещены Духом Святым, мы пришли на это место, сели, и что дальше? Что Господь хочет? Какая твоя воля лично для меня? Какая воля лично для каждого из нас? Давайте мы откроем Луки, 14 главу. 25 стих открываем. То есть, что Иисус хочет от тебя и от меня? Смотрите, читаем. «С Ним шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко Мне...» Такие провокационные вещи, конечно, Иисус говорил. «И не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть кем? Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть кем? Моим учеником». Мы потом дальше будем читать. Смотрите. Иисус пришел на эту землю. Он свою часть выполнил. То есть Он, как Дима говорит, Он выполнил все до конца. С юридической точки зрения Он сделал все. То есть свою миссию Он выполнил. Но что, на этом... Ну, Его миссия как бы закончилась, но она продолжается в нас. И Господь сегодня говорит к тебе и ко мне. Я хочу, чтобы ты стал кем? Моим учеником. То есть это и есть тот путь, когда мы вышли из Египта, и пока мы дойдем до земли обетованной, ты не дойдешь до нее, если ты не будешь Его учеником. В принципе, Иисус как бы здесь не говорит о спасении. То есть спасение, мы знаем, оно как дар, да? Оно дается как дар. То есть Иисус говорит, кто принимает Меня, впускает в свою жизнь, Я даю просто дар, жизнь вечная. Но здесь Он говорит нечто большее. То есть Он говорит глубже. Смотрите. Никто там, да, кто возненавидит отца своей, матери своей, жены и детей, братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста чего? Своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Смотрите, я хочу акцентировать. И кто не несет креста своего. И что дальше написано? И идет за Мной. Кто не несет, но идет, тот, он не может быть Его учеником. Знаете, как много сегодня людей, они говорят, что я иду за Христом, что я иду к Богу, я служу Богу. Но Господь говорит, если ты не несешь своего креста, ты идешь за Мной, ты не можешь быть Моим учеником. Идем дальше, смотрите, Господь дальше говорит. «Ибо кто из вас...» Интересный вообще стих. «Желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и не возможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется, прежде силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Вы знаете, раньше, когда читали эти притчи, я вообще как бы, ну, я не понимал, о чем это Господь. Ну, всегда я приводил как бы в пример эту притчу, кто там, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек. Я как бы это относил к какому-то быту какому-то. То есть, когда ты подвязываешься за какое-то дело, там, да, там, ты захотел там, там построить дом, например, да, ты сядь и почитай, как бы потянешь, не потянешь. Но Иисус подвязывает это к чему? К ученичеству. То есть Он говорит тебе и мне, сядь просто и посчитай, готов ли ты следовать за мной. То есть мы должны, Господь нас призвал к чему? К разумному служению, да? Это служению, которое мы пропускаем через себя. Это когда меняется наш разум, да? Это покаяние, да? Это перемена разума. То есть Господь нас призывает к разумному служению. И Он говорит, просто сядь и подсчитай. Если ты хочешь следовать за мной, если ты хочешь стать моим учеником, а это Его воля для каждого из нас, чтобы мы были Его учениками. То есть у нас есть Иисус. Это пример для нас, пример для подражания. Павел говорил, подражайте мне, как я что? Подражал Христу. Все равно центр всего – это Иисус. То есть, ну, есть апостолы, они опять акцентировали внимание на Иисуса. То есть у нас первосвященник – это Иисус. Наш пример – это Иисус. Ученики не апостолов, ученики не пастыря, ученики не церкви, ученики кого? Иисуса Христа. Каждый из нас, я и ты, мы просто, Господь нам говорит, я хочу, чтобы вы были моими учениками, но у Него есть условия. Мы не можем к этому относиться просто так. Знаете, когда мы приходим в церковь, и мы приходим к Богу на своих условиях. Господь, ну я могу как бы тебе послужить. Ну чем могу? Ну могу прийти в воскресенье. Там, я работаю, могу там десятину отложить, Господь. Ну, в принципе, как бы, ну могу пойти на домашнюю ячейку. Ну, тебе же этого достаточно, в принципе, что? Ну, так жизнь проведу. Так, ну, буду с братьями встречаться, молиться. А у Бога есть свои условия. И Бог говорит эти условия. Он не скрывает от нас. Иисус, Он был прямым. Он был, с одной стороны, категоричным, с другой стороны, Он ободрял и утешал. Но Он был прямым, и Он говорит, если в конце Он подводит итог, так, всякий из вас, всякий из нас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. С одной стороны, мы можем сказать, так как это, что мне следует? Отказаться от всего? У каждого из нас там есть семьи, да, есть какие, работа, то есть есть какое-то дело. Но Господь говорит нечто глубже. Он не говорит просто о видимых вещах. Он говорит о привязанности нас к этому земному. Знаете, я просто понимаю по себе, я не могу быть его учеником, когда весь мой взгляд вот так вот под ноги, когда мы привязаны к этому, знаете. Мы смотрим на это, мы мечтаем об этом, мы думаем об этом, мы молим Бога, выпрашиваем этого, знаете, для себя, для жизни, для удовольствия, для комфорта, для служения Ему, но опять через, ну, как, когда мы утверждаемся как бы в этом, то есть когда мы получаем для себя. Господь говорит, прежде ищите что? Царство Небесное, прежде. А если мы не ищем это царство, если мы привязаны всем сердцем к этому миру, то Господь говорит, тогда ты не можешь быть моим учеником. Вы знаете, жизнь, она настолько быстро пролетает. Я думаю, те, кто уже постарше, они об этом скажут. Я как бы общаюсь с разными людьми, я говорю, ну, вообще скажи быстро. Он говорит, а вроде вчера в школу уходил, сегодня уже там при дверях. Жизнь написана, она как пар, который является на малое время. На малое время. И люди в это малое время умудряются настолько прилепиться к этой земле, что просто пропускают то, что приготовил Бог для них в вечности. Так вот, Господь говорит, если ты не отрешишься от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Хочу просто подвести такую черту. Есть воля Божия для каждого из нас. Господь призывает нас к служению. Господь призывает нас к разумному служению. Но у Него есть свои условия. Я просто верю, что... Но с другой стороны, Иисус говорит, что бремя мое, оно что? оно легко, и иго мое, оно благо. С одной стороны, по-человечески, кажется, что тяжело, кажется, что этот путь узок и тернист, и им тяжело идти. И написано, что многие выбирают другую дорогу. Но когда ты ставишь просто для себя, знаете, мы должны просто поставить для себя как путеводительный знак, я не знаю, как маяк в конце. То есть вот мы должны видеть нашу жизнь, вот мы стоим здесь, то есть жизнь, какая-то часть жизни уже прошла, и какая-то часть жизни еще дойдет до момента, когда мы сделаем переход. И вот в конце мы должны просто поставить маяк вечной жизни. То есть и как каждый день мы должны смотреть на этот маяк. То есть мы должны понимать, что здесь мы всего лишь пришельцы и странники, да? Но мы должны просто смотреть на этот маяк и понимать, что мы живем на этой земле короткий срок. Так давайте его проживем так, чтобы мы могли с благодарным просто сердцем, да, не с ожесточенным пройти мимо, но с благодарным сердцем, с наполненным сердцем. И как Павел говорил, что он течение совершил, да, там, веру, что он сохранил. И уготован, что? Венец. Павел, он знал, ради чего он живет. И смотря его жизнь, я просто удивляюсь, думаю, Господь, как так можно прожить? Его там побили камнями, он там в полусмерти был, там за него помолились, он встал и идет дальше. Он встал и идет, его предают, он встает и идет дальше. Я говорю, Господь, как можно жить такой жизнью? Он знал воздаяние. Он знал, он видел просто этот маяк вечности, знаете? Давайте просто сейчас поднимемся и помолимся. Пускай Дух Святой просто начнет говорить тебе и мне. Дома, когда ты ищешь, когда ты молишься, просто начни искать воли Божьей. Воля Божья есть, чтобы все спаслись, да. Но Иисус говорит, я хочу, чтобы ты был моим учеником. Давайте просто помолимся. Господь, мы Боже...